Между тем, не зная еще о походе Карла XII на Саксонию, боялись, чтобы он не овладел Киевом. Меньшиков именем царским велел всему войску двинуться к этому дорогому для России городу. Огильви протестовал, требуя, чтоб пехота охраняла Киев и Смоленск, а конница разбросалась по рекам Припяти, Горыни, Стыри, Случе. Огильви жаловался беспрестанно царю, что Меньшиков похищает себе его власть. Петр молчал, Меньшиков распоряжался. Так, когда получена была в Киеве ведомость о взятии Астрахани Шереметьевым, Огильви не велел стрелять из ружья в знак торжества, а Меньшиков распорядился сам стрельбою. 25 июля Петр объявил, что вышним командиром над всем войском оставляет фельдмаршала Шереметьева. Огильви же дается 13 полков, ибо в условиях с ним постановлено, что он будет иметь всегда отдельный корпус, хотя и будет состоять под командою первого фельдмаршала российского. Наконец, Огильви был уволен в сентябре 1706 года. По этому случаю Шафиров писал Меньшикову: «Невзирая на все худые поступки, надобно отпустить его, Огильви, с милостью, с ласкою, даже с каким-нибудь подарком, чтобы он не хулил государя и ваше сиятельство, а к подаркам он зело лаком и душу свою готов за них продать». Меньшиков проводил время в Киеве не в одних ссорах с наемным фельдмаршалом. «Я ездил вокруг Киева», — писал он Петру 12 мая, «также около Печерского монастыря и все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравится здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости. Но Печерский монастырь зело потребен, и труда с ним будет немного. Город изрядный, каменный, только немного недоделан, и хотя зачат старым манером, но можно изрядную фортецию учинить. Да и есть чего держаться, потому что в нем много каменного строения и церквей. А в Киеве городе каменного строения только одна соборная церковь да монастырь. Городовое основание великое, и ежели его крепить, зело нелегок станет». 4 июля приехал в Киев Петр, нашел, что Данилыч прав, и 15 августа заложил фортецию около Печерского монастыря. Постройку ее должны были принять на себя малороссийские казаки. Распорядившись укреплением важнейшего города юго-западной границы, Петр поспешил границе северо-западной, чтобы воспользоваться уходом Карла в Саксонию и обеспечить свой парадиз со стороны Финляндии. 11 октября он осадил Выборг, но осада пошла неудачно, и царь должен был возвратиться в Петербург. Счастливее был Данилыч, который повел войско в Польшу против оставленного там Карлом генерала Мардефельда. В Люблине соединился он с королем Августом и писал Петру: «Королевское Величество зело скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал. Пришло так, что есть нечего. Видя его скудость, я дал ему своих денег 10 000 ефимков. Правда, что последняя его скудость. Понеже на Саксонию надеяться нечего». Петр отвечал: «Писал ваша милость, что король скучает о деньгах. Сам-то известен, что от короля всегда то, что... Дай, дай, деньги, деньги. В чем сам можешь знать, каковы деньги и как их у нас мало? Однако ж, ежели при таком злом случае постоянно король будет, то чаю надлежит его в онных крепко обнадежить при моем приезде, который я почуся самым скорым путем исправить». 18 октября Меньшиков, ведя с собой и короля Августа, встретил шведов у Калиша. «Неприятеля», — писал он царю, — «при Калише мы нагнали, который был 8 000 шведов и 20 000 поляков, и нас ожидал с таким желанием, чтоб с нами баталию дать, к чему зело в крепких местах стал, имея круг себя жестокие переправы, реки и болота. Однако ж мы, несмотря на те крепости, но больше уповая на крепкого в браня Господа, по отправлении, по обыкновению воинской думы, устроясь как надлежит, с онным полную баталию дали, на которой в непрестанном огне ровно 3 часа были. Однако ж, помощью Божию и счастьем вашим, такую мы счастливую викторию получили, что неприятелей на месте положили. Шведов с 5000, да поляков с 1000 человек. Не в похвалу доношу. Такая сия прежде небываемая баталия была, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и тело чудесно видеть, как все поле мертвыми телами устлано. Петр запировал в своем парадизе и пропировал 3 дня, получив неописанную радость о победе неприятелей, какой еще никогда не бывало. При Калише, кроме победы над Мордефельдом, Меншиков выиграл еще предысторию процесс с войсу Гильви, показав, что русское войско не нуждается в наемном фельдмаршале. Торжество Петра было непродолжительно. Вслед за неописанную радостью он узнал, что оставлен союзником своим Августом, что швед уже не увязнет более в Польше, и все бремя войны надобно будет взять на одни свои плечи. Карл XII не встретил в Саксонии ни малейшего сопротивления. Все бежало, что только могло бежать, оставшиеся обложены были тяжелыми податями в пользу шведов. Король Август тщетно надеялся, что другие державы не позволят Карлу вступить в Саксонию и тем нарушить нейтралитет Германии. Много было представлений на словах и на бумаге, но никто не посмел тронуться против непобедимого шведского героя. Король Август решился пожертвовать Польшу, чтобы не потерять или, по крайней мере, не истощить в конец наследственной Саксонии, и вступил в переговоры с Карлом. 13 октября в замке Альтранштадте, недалеко от Лейпцига, тайно подписан был договор уполномоченных с обеих сторон. Август отказывался от польской короны, признавал королем польским Станислава Лещинского, прерывал союз с русским царем, освобождал Собесских, выдавал падкулей русских солдат, находившихся в Саксонии, обязывался содержать насчет Саксонии шведское войско в продолжении зимы. Август согласился на все и, между тем, не решился объявить Меншикову, дал только знать Мордефельду о мире и советовал не вступать в сражение. Но Мордефельд не поверил ему, и Август должен был участвовать в Калишской битве, должен был участвовать и в варшавских торжествах, бывших по случаю победы, и когда пошли слухи о мире, уверять, что все это неправда. Так продолжалось, пока Меншиков не выступил с русским войском из Варшавы в Жолкву на зимние квартиры. При Августе остался князь Василий Лукич Долгорукий, приехавший на время вместо родственника своего князя Григория. Только 17 ноября Долгорукий узнал о переговорах Августа с Карлом и немедленно имел объяснение с королем. Тот объявил: «Трактую для того, что не вижу другого способа спасти Саксонию от разорения. Надеялся я на цесаря и его союзников, но теперь явно, что Саксонию оборонять не хотят. Отдать Саксонию на разорение нечем будет продолжать войну. Саксония будет разорена, с Польши доходов нет. Царское величество деньгами не помогает. И если по разорении Саксонии неприятель вступит в Польшу, то ваши войска отступят за свои рубежи, и я с своим малым войском воевать в Польше не могу. Мира в то время, хотя бы я и хотел, не сыщу. А если бы сыскал, то не лучше нынешнего. Только Саксония будет разорена. Если царское величество согласится мне помогать деньгами ежегодно в определенное время, то пусть объявит, и если по трактатам с царским величеством получу удовлетворение, то больше ничего не потребую. Несмотря на разорение Саксонии, буду продолжать войну. Трактатов с неприятелем не окончу, не дождавшись ответа от царского величества. Но на другой день другие речи. Невозможно мне Саксонию допустить до крайнего разорения, а избавить ее от этого не вижу другого способа, как заключить мир с шведами. Только по виду и отказаться от Польши с целью выпроводить Карла из Саксонии. А там, как выйдет, собравшись силами, опять начну войну вместе с царским величеством. Союза с царским величеством я не нарушу, и противного общим интересам ничего не сделаю. 19 ноября, пред рассветом, Август уехал из Варшавы для личного свидания с шведским королем, велевший через польских министров сказать Долгорукому, что союз с царем непременно будет содержать до конца войны. и как скоро неприятель выйдет из Саксонии, то с 25-тысячным войском возвратится в Польшу. Пусть царь держит это в тайне, а явно пусть объявляет о нарушении союза». Долгорукий поехал в Краков, чтобы, несмотря на отречение Августа, удержать вельмож его партии при Русском Союзе. Меншиков писал царю из Жолквы 24 ноября. «Пред всем за неделю были превеликие морозы и снег, ныне же воздух теплый, грязь великая. Однако ж постоянного времени трудно ожидать, понеже каковы люди здесь постоянны, таковое время. Сам уже изволишь рассудить, как зело потребно суть милости вашей здесь быть в таком нынешнем противном случае. Однако ж не изволь о том много сомневаться, хотя король нас и оставил. А ежели вскоре милость ваша, да благоволите к нам быть, то мощно скоро другого короля выбрать, к чему поляки чаю при вас будут склонения иметь, которых мы ныне ничем так более не обнадеживаем, то чью скорым сюда вашим пришествием, которое всегда разглашаем». Петр по тем ведомостям пошел в Польшу, дабы оставшую без главы Речь Посполитую удержать при себе. 28 декабря он приехал в Жолкву, где собрались Меншиков, Шереметьев, князь Григорий Долгорукий, необходимые при совещаниях о польских делах. Не было первого министра, боярина-адмирала Федора Алексеевича Головина. Он умер летом 1706 года в Глухове, на дороге в Киев. Об отношениях покойного к царю можно видеть из письма Петра к Апраксину. «Ежели сие письмо вас застанет на Москве, то не извольте ездить на Воронеж. Будешь на Воронеже, изволь ехать в Москву, ибо хотя б никогда сего я вам не желал писать. Однако воля всемогущего на то нас понудила, ибо сей неделе господин адмирал и друг наш от сего света отсечен смертью в Глухове. Того ради извольте, которые приказы, кроме посольского, он ведал, присмотреть, и деньги и прочие вещи запечатать до указу. Сие возвещает, печали исполненный, Петр». Титул адмирала наследовал Апраксин. Посольский приказ перешел к верховному комнатному Гавриле Ивановичу Головкину, получившему потом звание канцлера. Головкин был один из самых приближенных людей к Петру с его малолетства. Когда Петр был за границей, Головкин писал к нему шутливые фамильярные письма, подписываясь «Ганка». Например, «Милостивый мой, здравствуй множество лет, а я жив. Пожалуй, хотя по строчке пиши о своем здоровье. Можешь то рассудить, что того желаю, а мы с Павлюком живем да редьку в пост жуем. А учение его зело тупо с природы, учит вечерню». Павлюк приболел, и не одного, не один раз. И Лаврентий, доктор, смотрел и сказал, что на болезнь его в аптеке лекарства нет, а называет ту болезнь ленью. А сват начал учить псалтырь. «Медведь и лисица пишут» или «Медведь, волк и лисица у меня и грамоте учатся, а хотя по тем животным и не сродно, однако правда». Во время войны Головкин находился при Петре и употреблялся для исполнения важных поручений, причем шутливые письма продолжались. Например, «В письме ваша милость напомянула болезни моей подагре, будто начало свое оное восприяло от излишества венусовой утехи, о чем я подлинно доношу, что та болезнь случилась мне от много пьянства. У меня в ногах, у господина Мусина на лице. Но то и болезнь, кроме отца нашего и пастыря Зотова, лечить некому. Еще покойный Головин на помощь себе, особенно на время отсутствия своего из Москвы, выдвинул из переводчиков посольского приказа даровитого Петра Павловича Шафирова и дал ему титул тайного секретаря. При Головкине, когда тот получил титул канцлера, Шафиров переименован в вице-канцлеры или подканцлеры. Головкин начал свое новое поприще важным делом. В половине февраля 1707 года явилось в Жолкву из-за Львова Великое посольство Генеральной конфедерации. Краковский воевода князь Вишневецкий, мазовецкий воевода Хаментовский, литовский маршалок Волович. На конференциях с верховным комнатным Гаврилою Ивановичем Головкиным и другими министрами Послы объявили, что на Львовской раде сенаторами и Речью Посполитую постановлено отправить их к Царскому Величеству с полномочием для наилучшего впредь от Царского Величества к ним вспоможения и сбережения. Прежде всего послы потребовали, чтобы Украина, бунтовщиком Полеем отобранная, немедленно была возвращена республике. Министры отвечали, что Украина будет возвращена, как только для приема крепостей будет кто-нибудь прислан от республики. Потом послы объявили, что им от войск царских великое разорение, особенно от кавалерии и офицеров. Не только обыкновенный провиант берут хлебом и мясом, и лошадям фураж, но офицеры берут по своим прихотям кто что захочет и чего в иных местах, именно в деревнях, купить и промыслить нельзя. Например, корицу, сахар, гвоздику, лук, перец, огурцы, сельди, пиво, мед, вино. Если где этого не сыщется, правят большие деньги. Берут под провиант подводы и лошадей, чего уже терпеть больше нельзя, ибо и самим владельцам от подданных своих насущного хлеба уже мало что осталось. Им и от шведского войска легче было, потому что теперь на каждый дым для провианта по 50 злотых польских выходит, кроме подвод. Речь Посполитая рассуждает, что по союзному договору следовало бы только 12 тысячам царского войска быть на польском провианте. А теперь наведены такие многочисленные войска, и все содержится на счет республики. Во многих воеводствах, где уже провиант забран на несколько месяцев, опять берут. Речь Посполитая знает подлинно, что у царского величества на все войско, особенно офицерам, идет денежная плата, которую можно довольствоваться, и потому просит сделать ей облегчение в зимовом провианте, спрашивать его только для рядовых, а не для офицеров. А если в том льготы не будет, то Речь Посполитая на 6 месяцев летних, считая с мая месяца, давать провианту не обещает и не хочет. Министры отвечали, что кроме положенной порции излишнего ничего у них не берется и брать накрепко закажется.